Глава 7. Когда агенты ФБР вышли на Терезу, она показалась им обыкновенной шлюшкой. Третья разрядная ресторанная певичка, большеротая, грудастая, с вертлявым задом, мочалка не первой свежести и небольшого ума. Достаточно жадная и любительница выпить. На таких стоит поднажать, и они поплывут. Они посидели с ней в баре, разыгрывая из себя нью-йоркских друзей Джо. Но Тереза после третьей порции виски высмеяла их. От них за версту несло легавостью. Надо отдать им должное, они не отпирались. Джо Берт нужен как свидетель, нужны его показания. Ему же лучше, а так власти сочтут, что уклоняется. Значит, виноват. А если она не поможет связаться с ним, придется привлечь французскую полицию. Дело пойдет об исчезновении американского гражданина. А полиция, естественно, возьмется за нее, поскольку она, Тереза, была с Бертом связана как последняя, кто его видел. В полиции же не станут распивать с ней вино. Когда они взяли так круто, Тереза призналась, что Джо отменил свой отъезд и остался в Париже из-за нее. Не мог оторваться. Боль разлуки оказалась невыносимой. Остался, и они провели упоительный день. Должны были встретиться на следующий вечер, но он не явился. С ним это случалось. Исчезнет, потом вернется, как ни в чем не бывало. Почему она так уверена, что он вернется? Да потому что лучшей любовницы у него не было и не будет. Они умело подпаивали ее и подначивали. Джо Берт не из тех, кто чувствует себя связанным с женщиной. Он бросает ее, думая только о себе. Они показали Терезе его фотографии с Вивиан, но зацепить ее этим не удалось. Да со мной он о всех других бабах забыл. И тут началось такое, что даже эти ребята в своем отчете могли обозначить лишь как интимные подробности. Несмотря на ссоры, уверяла Тереза, Джо Берт всякий раз возвращался к ней. Его тащил к ней Джо Трахальщик, которому он не мог противиться. В каждом мужике живут двое, один деловой, другой трахальщик. То один перебарывает, то другой. Одному хочется поговорить, другому не терпится залечь с ней. И один на всякий случай припасает презерватив, другой терпеть их не может. ФБРовцы гоготали, признаваясь, что в этой бабехе что-то есть. У Джо Берта губа не дура. Знает ли она кого из приятелей Берта? Да нет, вроде никого он не упоминал. Джо Берт — это человек, который много болтает, но мало рассказывает. Разве что однажды случайно встретили у Трокадеро хромого американца. Звали его Мак, кажется, он ученый. И все же в ее рассказах была какая-то несообразность. Если Джо Берт остался ради нее, то спрашивается, отчего они не вместе? Отчего, позвонив в посольство, он не приехал туда? Знала ли она сама, где находится Джо Берт? Они пообещали $1500, если она сведет их с Джо Бертом. Сумма по тем временам приличная. Тереза обещала подумать. На завтра она сообщила им, что Джо звонил откуда-то с севера, обещал приехать, ему надо быть на конгрессе, который открывается через 2 дня. Ни на пленарном заседании, ни на секциях он так и не появился. Потеряна была целая неделя. Стало ясно, что в Париже Берта нет. То ли Тереза стукнула, то ли с самого начала валяла дурочку. Она клялась, божилась, плакала от того, что они ее обманули, и она лишилась обещанных долларов. Ей не поверили. Спустили на нее парижскую полицию, обвинив в исчезновении американского гражданина. Из отчетов агентов известно, что в полиции Тереза вела себя агрессивно, заявила, что ее пытались подкупить, подпаивали, угрожали, шантажировали, чтобы она выдала Джо Берта, замечательного музыканта, которого преследует ФБР за политические взгляды, что во Франции хозяйничают и командуют американские службы, что на самом деле никаких сведений о Джо Берте она не имеет, травила агентам ФБР только то, что могло выручить Берта. Еще несколько недель за ее почтой присматривали, но писем от Берта не было. Вскоре Тереза сошлась с виноторговцем из Клиши, перебралась к нему, и наблюдение сняли. Машина свернула с шоссе на заснеженную лесную дорогу. Шофер и двое провожатых были неразговорчивы. Холодно-любезное выражение делало посольских людей похожими друг на друга. Человек в пушистой шубе открыл глухие железные ворота. По аллее, посыпанной желтым песком, они подъехали к двухэтажному особняку. Коричневые стены, белые переплеты окон с белыми каменными наличниками, все свежевыкрашенное, ухоженное. В большой гостиной пылал камин. Гостиная переходила в столовую. На длинном накрытом столе блестели винные бутылки, блюда с закусками, стопки тарелок. Застекленная часть стены выходила в сад, заваленный снегом. Висели картины в золоченых толстых рамах. Вдоль стен стояли обитые полосатым шелком стулья. Бра, хрусталь с золотом. На каминной полке бронзовые часы, бронзовый торшер. Кресла желтой кожи. Столы черного дуба, светлые столики карельской березы, разные гарнитуры кучковались, как в мебельном магазине. Раскинув руки, к Джо направлялся восточного вида незнакомец с черными усиками и белозубой улыбкой. Она сияла такой неподдельной радостью, что Джо не удержался, тоже заулыбался. Оглядев Джо, белозубый удовлетворенно прицокнул языком, крепко взял за плечи, потряс как бы взамен объятия, представился. Николай Георгиевич, а лучше просто Нико, без всяких отчеств, коротко и запросто, как Джо. Говорил он по-английски, с южным акцентом и с некоторой церемонностью. Затем к Джо подошел, натужно улыбаясь, Сергей Сергеевич. За ним консул, с улыбкой старого приятеля. Чувствовалась некоторая торжественность, не хватало разве что музыки. Джо поднесли аперитив, подвели к столу с закусками, подчивали наперебой. Все это походило на возвращение блудного сына, которого еле дождались. Официантка в белой наколке появилась с подносом горячих пирожков. Поначалу она остановилась перед Нико, но он галантно переадресовал ее к Джо, как бы показывая, кто здесь главный. Судя по тому, как Нико любовался гобеленом и диваном Честерфилд красной кожи, он был здесь и гостем, и в то же время хозяином. Принесли осетрину на маленьких вертелах. Сергей Сергеевич рассказывал про зимнюю рыбалку, которая, как он выразился, та же выпивка, но в валенках, и тут же без перехода вставил, что вопрос решен. Для Джо подготовлен новый паспорт с чешской визой. Завтра можно лететь в Прагу, за это и предлагается выпить. «Почему в Прагу?» — удивился Джо. «Почему не в Москву?» «Это временно?» «Временно», — успокоил Сергей Сергеевич. «Пока что товарищ Джо поселится в Праге, поработает там, а затем и в Москву. Позвольте, в Праге ему нечего делать. В Прагу он не просился. Если уж работать, то в Советском Союзе. Сейчас решающий период, когда формируется направление, идея перехода на транзисторы имеет важнейшее значение». Физиономия Сергея Сергеевича вернулась к привычной вялой невозмутимости. «У чехов хорошая лабораторная база, передовое станкостроение». «Да при чем тут станкостроение?» — взвился Джо. «Вы понимаете, что такое кибернетика?» «Я-то понимаю». Голос Сергея Сергеевича внезапно отвердел. «Очень хорошо понимаю». Нико поднял рюмку, и Сергей Сергеевич мгновенно замолчал. «Прекрасное вино. Но вам, Джо, рекомендую водочку. Вам к ней надо привыкать». В России все важнейшие дела делаются за бутылкой водки. Пока не научитесь выпивать, вам туда нельзя ехать. И он захохотал так заразительно, что и все засмеялись. Жена консула, могучая крашенная блондинка, туго затянутая голубым шелком, пела старинные романсы. Большие лошадиные глаза ее зазывно смотрели на Джо. Сергей Сергеевич обнимал Джо, жарко шептал в ухо. «Хочешь? Она не прочь». «Это странно», — говорил Джо. «Ничего странного. Мы, русские люди, когда гуляем, так все можем. Ты еще узнаешь, что такое русская душа. Мы, к твоему сведению, самые большие интернационалисты. Мы всех принимаем. Война только кончилась, а уж немцев простили. Русская душа — это великий икс. Ученые всего мира не могут этот икс разгадать, а русское гостеприимство...» Он обвел рукой стол, гостиную, все в твоем распоряжении. «Я думаю, что это я в вашем распоряжении», — сказал Джо. «Напрасно иронизируете. Если такой человек сам приехал...» Сергей Сергеевич головой мотнул в сторону Нико. Вот это и было непонятно. Джо напомнил, как его спрашивали про члена ЦК. Не вышло ли какой ошибки? Сергей Сергеевич похлопал его по плечу. «У нас ошибок не бывает. Ты выбрал социализм, и это пример для всех. Думаешь, мы не знаем, что ты мог укрыться где-нибудь в Италии, остаться в Швеции, А ты понял, что капитализм обречен, согласен?
Да, я думаю, что социализм побеждает, подтвердил Джо.
Я тебе завидую.
В чем?
Ты переходишь из царства врагов в царство друзей, из тьмы в свет, а мы совсем наоборот.
Да, наверное, растроганно согласился Джо, прощая и жалея, что чувствовал себя почти счастливым от того, что его хвалил советский человек. От внимания к нему, от праздника, который устроили в его честь. Среди таких людей ему предстоит жить. Приветливых, широких, сердечных.
Сергей Сергеевич что-то сказал Нико, и тот подошел к Джо, нежно взяв его под руку.
Мы простые люди, и мы ценим скромность. Но излишек скромности мешает нашим друзьям.
Мы все делаем, чтобы вам было хорошо, не потому, что принимаем вас за какого-то князя. Вы наш гость. Вы пришли к нам, попросили помочь, этого достаточно. Вы даже не сказали нам, что вас преследуют. За вами охотятся агенты ФБР?
У меня не было прямых доказательств.
Зачем нам юридические тонкости? У нас в Грузии говорят «враг моего врага, мой друг».
Я вообще-то поделился своими подозрениями с господином консулом.
Поделились. Нико задумчиво посмотрел на консула, тот вытянулся, руки по швам, заговорил по-русски. Тяжелая челюсть его подпрыгивала, точно лязгала.
Нико удрученно вздохнул. «Вы поделились, а он не поделился.
Дорогой Джо, нам с вами надо думать и за себя, и за противника. Американские службы станут вас искать в Москве, а вы будете в Праге, где, как вы считаете, вам нечего делать. И они, соответственно, также сочтут, пока не убедятся, что в Союзе вас нет. Вот когда они угомонятся, тогда можно появиться и в Москве».
Ракучущий низкий голос выстраивал убедительную цепь логических заключений.
«За ваше здоровье», — заключил Нико.
«Чего за него пить? Только портить», — сказал Джо.
«Сколько, по-вашему, я должен просидеть в Праге?»
«Водку пьют разом», — сказал Нико.
«Ее опрокидывают. Поучитесь у Сергея Сергеевича».
«Прага — красивый город.
Дорогой Джо, как вы думаете, мы для кого-то будем таскать каштаны из огня?»
«Нет уж».
Он весело подмигнул и вдруг перешел на серьезный тон.
«Мне товарищи рассказывали про ваше нетерпение. Будьте осторожны. Ваши земляки не постесняются».
И он рассказал с примерами, что американские агенты могут выкрасть, усыпить и доставить нужного им человека в Штаты на самолете. Могут просто уничтожить. Случайный укол в толпе, авария. Угостят кофе, после которого инфаркт или паралич. Техника у них отработана. Он не скрывал от Джо своей озабоченности, пугать не хотел, но и остеречь следовало. Лучше знать про наших оппонентов правду.
Что-то сказал он и консулу, и тут же в его руке очутился лист газеты «Фигаро» с заметкой, очерченной красным карандашом, о том, что полиция по ходатайству американского посольства ведет розыски исчезнувшего Джо Берта и допрашивает некую Терезу Рутли, которая подозревается.
Джо покраснел. «Сволочи! Какие сволочи!» — он выпил водку.
«Надо телеграфировать».
«Никогда не делайте того, что сразу приходит в голову», — сказал Нико.
«Они специально высвистывают вас».
«Но я должен что-то сделать».
Нико молча заходил взад-вперед, пружинисто, голова пригнута, руки полусогнуты, как у боксера на ринге.
«Мы дадим телеграмму, только не отсюда, а из Марселя», — сказал он.
«Честно говоря, боюсь за вашу жизнь. И в Праге тоже. Прага — проходной двор. Но ничего», — он потер руки, — «как говорят финны, и у старой лисы голова в кувшине может застрять».
Его нескрываемый азарт игрока и в то же время уверенность действовали успокаивающе.
Он пил вино, густо мазал черной икрой сухарики, аппетитно хрустел ими, выяснял, знала ли Тереза, куда он отправился, и не могла ли догадаться из каких-то обмолвок. Была в нем привычная для Джо чисто американская свобода поведения. Умение не отвлекаться, не упускать главного. Паспорт заготовлен, осталось вписать фамилию. Все будет новое, и год рождения, и место рождения.
Фамилию консул предложил Гендерсон.
Джордж Гендерсон из ЮАР, Йоханнесбург.
«Видите, товарищи время не теряли», — примирительно сказал Нико. «Позаботились».
«Почему Йоханнесбург?» — удивился Джо. Сергей Сергеевич объяснил, что с ЮАР отношений нет, проверить будет трудно, вообще край света. Фамилию Джо отверг. Не понравилось ему и Торндайк, и Парсонс. Он хотел бы нечто поближе, например, Брук, Иосиф Брук. Сергей Сергеевич скривился, пробормотал что-то. Консул тоже сказал что-то по-русски. Джо понял, что тот поддержал его. Нико засмеялся, сказал, что товарищи хотели избавить его от подчеркнутого еврейства, тем более, что внешность неярко выраженная. К тому же, откуда евреи в Южной Африке? Это как-то не вяжется. Джо успокоил их. Во-первых, евреи водятся всюду. Во-вторых, национальность — неотъемлемый признак каждого человека, как определил Сергей Сергеевич, такой же, как половой признак. Нико отошел к камину, погрел руки перед огнем, не оборачиваясь, проговорил: «Лучше сделать, как просит Джо, чтобы ему удобно было». Ночевал он на вилле. Перед сном долго рассматривал паспорт, привыкал. Некий Брук из ЮАР, 30 лет, рожденный в Йоханнесбурге. Отец — Говард Брук, мать — Ивонна Брук. День рождения — 7 января. Где этот Йоханнесбург, Джо представлял смутно. Все его прошлое смыто. Он перестал быть американцем, лишился американского гражданства. То есть, как бы лишился, потому что внутри он американец. Раз он родился в Америке, значит, на всю жизнь американец. Этот никому неведомый Брук, непутевый сын никому неведомых эмигрантов. Синий, пахнувший луком передник матери, в который Джо утыкался мокрым от слез лицом. Пальцы ее почесывали ему голову, зарывались в чищобу волос. Кофейник, коричневый эмалированный, бренчал крышкой. Отец надевал золоченые запонки, напевая глупую песенку про корову. У отца был длинный мундштук белой кости, часы, которые он то закладывал, то выкупал, на толстой серебряной цепочке. Ничего из той первой жизни, ни одной самой малости он не взял с собой в новую жизнь. Даже жалкое шматье, брошенное в его номере, и то было приобретено здесь, в Хельсинки. Единственный сувенир — оконное стекло с профилем Терезы, за которым он съездил в отель. Пришлось вынуть его из решетчатой рамы ножом, бумага не отклеивалась. В отель Джо ворвался со скандалом. Согласно предписанию, он должен был ночевать на вилле, дожидаясь, пока его отвезут в аэропорт. За номер в отеле рассчитаются без него и возьмут вещи по его записочке, где он сообщит, что уезжает в Данию. Если что-то надо в дорогу, купят в универмаге. Пусть даст список. Рубашки, носки и прочие принадлежности. Короче, все было предусмотрено. Однако Джо хотел поехать в отель сам. Почему не объяснял? Нужно и все. Сергей Сергеевич заявил, что это невозможно. По некоторым, мол, сведениям, американское посольство в Хельсинки получило шифровку и наводит справки о Джо Берти по всем гостиницам. Не стоит рисковать. Тон становился все более жестким, но Джо упрямо твердил свое. «Мы за вас отвечаем», — настаивал Сергей Сергеевич. «Мы вас не отпустим». «Интересно», — сказал Джо, — «как это не отпустите? Вы что же, меня силой держать будете? Тогда я ни в какую Прагу не полечу». «Полетите». «Посмотрим». Гнев, безрассудный, хмельной, ударил ему в голову. Губы пересохли, он стиснул кулаки, готовый сопротивляться. Никто, однако, его не тронул. Джо спустился по лестнице, надел плащ. Ни дежурный в холле, ни сторож у ворот его не остановили. Тут мы сталкиваемся с тайной человеческих поступков. Почему человек поступает вопреки, казалось очевидным своим интересам, обнаруживая упорство, в котором нет ни предчувствия, ни осторожности? Назвать Джо Берта бесстрашным нельзя. Для этого он всегда был достаточно расчетлив. Все свои действия просчитывал наперед по всем законам логики, ища оптимальный вариант. Но вдруг все отбрасывалось. Лесная дорога была пустынна. Снег скрипел под его ногами. Джо Берт шагал, не чувствуя ни мороза, ни ветра, не представляя, сколько надо пройти по шоссе. Потом он услышал позади легкое рокотание мотора. Машина обогнала его, остановилась. Из нее вышел Нико в меховой куртке в вязаной шапочке. «Садитесь», — сказал он, — «поедем в отель». По дороге он ни о чем не расспрашивал, не успокаивал, жаловался, что в посольстве не умеют варить кофе, да и в Москве и в этой Скандинавии тоже. Джо был благодарен ему. Первые советские люди, которых он встретил в консульстве, вызвали у него разочарование. Угрюмые, подозрительные, бестактные, они никак не подходили под его представления о людях из страны социализма. Он даже признался себе, что они какие-то некрасивые, физически неприятные. Один Нико был совсем другой. Наверное, потому что недавно приехал из Москвы, и здешняя капиталистическая жизнь еще не испортила его. Даже внешне он выглядел свежее и здоровее консульских чиновников. Но почему же он сразу не поехал с ним? Нико скосил черные блестящие глаза. «Во-первых, дорогой Джо, я хотел выпить этот паршивый кофе. Во-вторых, мне интересно было выяснить, на что ты способен». Джо расхохотался, и они подъехали к отелю друзьями. Когда Джо появился с мешком, где умещались его пожитки, Нико покачал головой. «С такой кладью выходят из тюрьмы, а они приезжают из ЮАР. В универмаге они купили чемоданчик из какого-то легкого белого металла, несколько хороших рубашек, меховую шапку, меховые сапоги. Нико денег не жалел. Считайте, что вы мой гость», — приговаривал он. «Когда гость приходит, он становится господином, когда ест пленником, когда уходит поэтом». Вечером, в день отъезда, Нико устроил прощальный ужин. Сергея Сергеевича он не позвал. Был консул с женой, веселые молодые девицы, которые хорошо пели. Джо аккомпанировал им на пианино. Открыли шампанское. Нико с чувством произнес тост за Сталина. Выпили стоя. Джо разволновался и сказал, как он счастлив быть среди советских людей. Какая богатая, могучая советская страна! Он показал на заставленный блюдами стол, на зал, отделанный дубовыми панелями. Впервые в жизни он пировал, можно сказать, жил в такой роскоши. Он ничем еще не заслужил такого приема. Он — рядовой инженер. Нико, сильно сокращая, переводил его речь. «Социализм, Сталин, Москва». Настойчиво повторял Джо по-русски, чтобы они поняли. Он был действительно счастлив от того, что все понимали его, улыбаясь, чокались с ним. Женщины целовали его, называли Иосиф. Потом долго не мог заснуть, предстоящий отъезд в Прагу его почему-то не волновал, занимало другое, почему они с ним так возятся. Он ощущал какое-то несоответствие, может, его принимали за какого-то другого? Но он ведь ничего не обещал, не обманывал, не хвастал, не был самозванцем. Успокоить себя было чем, но успокоения не получалось. Вопросы эти возникнут у всех американцев, которые занимались изучением жизни Джо Берта. Вопросы безответные, ибо с этого момента следы его теряются. В Америке, в Париже, их еще можно было разыскать. За железным занавесом судьба его проступает редким пунктиром, сквозь который проваливаются существенные подробности.